падать, все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, сегодня в программе Новый год же прям вот уже с наступающим.
9 дней.
Да, да.
9 дней.
Поэтому как мы можем не поговорить об этом блюде, которое 100% будет на столах, ну, 95% населения нашей страны, а? Или у 100?
Не будет только у тех, у кого стола нет.
Да, да. Наверное, да. Друзья. А вы только что услышали, директор и основатель рыбной лавки капитан Селедкин Олег Гугунава. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И Олег к нам пришел не с пустыми руками, а с какой-то жуткой рыбкой.
С широкой спиной.
С широкоспинной, да.
Это селедка. Олег. Это та самая селедка, которая должна быть в каждом салате.
Сельди
если
под
он называется
мы имеем
сельди
в виду.
Да. Ага. Сейчас он называется не так, раньше он назывался по-другому. Расскажем об этом чуть позже. А когда вы выбираете селедку, обязательно смотрите на ее спину. Спина должна быть очень широкая. Она должна внушать уважение, даже так. Немножко страх, что вы с ней не справитесь при разделке. Это будет самая-самая вкусная рыба.
А что она делала при жизни? Почему у нее такая широкая спина?
Она, смотрите, селедка лучше всего, ну, я расскажу, как выбирать и свеклу, да. И морковь, и картошку, да, для, да, салата. Но селедка это основа. Если будет невкусная сельдь, ничем вы
другим
такой грех не исправите.
Выйдете, да, да.
Совершенно верно. Лучше всего. У нас на наших прилавках, в магазинах продается сельдь двух видов. Их океанская и атлантическая. Более это нежная какая? Атлантическая, это атлантическая. Ага. Она посветлее, нежнее, у нее более нежное мясо. Угу. Но выбирать селедку нужно следующим образом: нужно завести себе знакомого продавца, который сообщит вам, когда придет селедка октябрьского вылова. Только эта рыба в момент конец сентября, начало октября, питается микроскопическим рачком кальянусом. Для нее это наркотик, она обжирается им. Она не может вообще, она больше ни о чем не может думать. И плоть у нее, в плоти происходит метаморфоза. Если вы возьмете живую рыбу за хвост и встряхнете ее, вся плоть с костей облетит у живой рыбы. Настолько мясо становится нежным. Кальянус путешествует сам, у него нет приспособления для передвижения. Он благодаря подводному течению, да, его течение уносит, рыба остается без кальянуса и за 10 дней восстанавливает все свои функции плоти, если это можно так назвать, но при этом становится достаточно упругой, не теряя жирность. Вот эта вот жирность и нежность дается только селедке октябрьского вылова. Вот зачем нужно подарить.
Да. Как все интересно. Да, целая наука, оказывается. А вы только что сказали за кадром, что покупать селедку в банках не нужно. Почему?
Нет, в 99% случаев селёдочное филе получает не механическая разделка рыбы, когда вручную каждую косточку достается пинцетом, на это бы ушло очень много времени, а при помощи специальных растворителей. Они считаются безвредными и разрешены. Но если сложить два филе у разделанной селедки вручную и два филе, купленные в магазине, в стеклянной или банке, в пластиковой или упаковке, и посмотреть на вот эту вот толщину спины двух половинок, разница будет в 2-3 раза меньше у той селедки, которая магазинная, разделанная при помощи растворителей костей.
Она как будто сохлась, да?
С одной стороны, вы выигрываете во времени, вам не нужно пачкать руки, кухонную утварь, да, все это мыть, запах. С другой стороны, вы сильно многократно проигрываете во вкусе. Но выбор, естественно, затем для ленивых есть филе в магазине, для нет.
Вы знаете, я буду ленивым, потому что разделывать рыбу, мне кажется, это, во-первых, нужно уметь это делать, во-вторых, вот как ее, ну, чтобы вытащить кости все?
Это самое простое. Вообще, если вы потренируетесь на 3-4 рыбах, у вас на разделку одной рыбы будет уходить ровно минута. Кажется, что это сказка, но на самом деле это так. Вы берете острый нож, кладете селедку от себя животом. Одним движением отсекаете голову, вторым движением отсекаете хвост. Третьим движением брюшко.
Тоже отсекаем?
Чуть-чуть, да. Там жесткие кости. Маленькую полоску, сантиметровую, допустим. Потом заводите нож в плоскость стола и делаете разрез от бывшего места, где была голова, к тому месту, где был раньше хвост. Снимаете верхнее филе. У вас остается, позвоночника уже нет, остаются реберные кости, так, которые крупные. Под них вы заводите нож и срезаете их одним движением. И у вас остается несколько остистых отростков, маленькие неприятные косточки, которые внутрь уходят. Проводите пальцем, видите их 12 или 13 штук, небольшим пинцетом, Можно даже прижимать лезвие ножа и палец вот так вот зажимать и вытаскивать косточки. Они выходят достаточно легко. Кожу снять потом последним движением.
Да, первых три, там уйдет и кости, и филе, и мясо, и все на свете.
Да-да-да, сначала все испортите, одно, но зато потом вы будете асом разделки рыбы.
А в жизни по-другому. А по поводу, все-таки я не успокоюсь, баночные. Вот она есть в масле, в своем соку, там не в своем соку.
Сама в себе, да.
Да, в сама в себе, там еще какие-то. А здесь вы тоже наверняка посоветуете не брать никаких
заливок. Нужно знать, что рыба, при том, что официальный срок жизни у замороженной селедки 2 года, через 8 месяцев хранения у нее вся рыба, вся селедка, она делается из замороженного сырья, не бывает из охлажденного.
Сейчас, в смысле, ее выловили,
ее выловили, заморозили, да,
привезли. И там она уже приезжает размороженная. Да.
Она приезжает замороженной, на производстве ее размораживают, засаливают.
Она вот это наша засаленная уже?
Это засоленная, да-да-да, бочковым посолом.
А, так, и?
Только соль и вода. Вот. А в ту рыбу, у которой на 8 месяце начинает окисление подкожного жира, то есть она становится плохо пахнущей, для того, чтобы скрыть эти огрехи, производители должны добавлять в рассолы, в заливки или во что-то еще определенные антиокислители, консерванты, улучшители вкуса. То есть там список довольно внушительный.
Чтобы она не разлагалась, да?
Если есть такую рыбу каждый день, наверное, это очень неполезно и вредно. Если это только по праздникам, никакого вреда, скорее всего, для организма не будет. Но и удовольствия вкусового, какого-то кайфа, вы тоже, к сожалению, не обретете.
Ну и пользы витаминов там тоже не будет.
Так, вы хотели рассказать нам, откуда вообще пошел салат?
О, да, вообще считается, что это все с советских времен, но на самом деле ему гораздо больше лет. В этом году исполняется 120, представляете? И раньше салат ничего назывался селедка под шубьей. Во время второй тихоокеанской движения второй тихоокеанской флотилии, во время русско-японской войны, были, среди прочих, три крейсера. Крейсер «Аврора», который всем известный, да, питерский, так, который стоит на приколе. Крейсер «Олег», что очень приятно. Вот, и крейсер «Надежда». Все они на их борта во время экспедиции долго очень, несколько месяцев шли корабли воевать. Весь провиант, который был практически, был испорчен. Мясо было недосолено, и поэтому через месяц-два хранения без холодильников было испорчено, стало очень плохо пахнуть, его выбросили за борт. И были многочисленные бочки с засоленной селедкой, но селедка была сильно пересолена. Она не испортилась, но моряки и матросы отказывались ее есть. Невозможно, живая соль. Дома мы можем вымочить такую пересоленную селедку в чае или в молоке, как было в советские времена, да, когда селедка солилась без консервантов, и посол был очень такой ядреный, внушительный, который позволял сохраняться рыбе долго. То на борту этих кораблей не было возможности ни в чае вымочить ее, ни в молоке.
Ну, понятно.
Что, а за бортом была, естественно, морская вода, что тоже не способствовало бы уменьшение соли в продукте. И тогда кок корабля «Олег» приказу... Нет, Олег, не его звали Олег, никто не знает, к сожалению, не осталось его имя, да, корабль «Олег», крейсер «Олег».
А, все поняла.
Вот, он придумал следующую вещь. Он сам был помор с северных мест. Поморы готовили раньше овощи, рубили, не нарезали ножом, а рубили в деревянных корытцах, которые называли шубья. Сечкой. И, соответственно, продукт, который получался, мелко рубленные овощи, тоже назывались шубьей.
Понятно.
Вот повар для того, чтобы замаскировать пересол селедочный, он приказал отваривать, даже запекать, наверное, на паровых котлах, которые приводили в движение винт
корабля
да, на них запекать корнеплоды, которые были на корабле. Была репа, была морковь, была свекла.
Картофель наверняка.
Майонез.
Картофель, майонеза тогда еще не изобрели, да.
Да нет, его изобрели, но вряд ли он был на корабле.
На корабле его не было. И в этой шубье рубились овощи, делалась заправка, птичьи яйца, которые удавалось собрать по ходу движения, когда маленькие кораблики отплывали к островам, где не было, нельзя было найти какую-то еду, но птичьи кладки были. Желтки смешивались с подсолнечным маслом, которое пахнет семечком.
Вот я же говорила.
Добавлялась горчица, то есть практически прародитель майонеза. И Соль, перец.
Майонез уже к тому времени, 120 лет назад, еще лет 200 назад был придуман.
А, Олег, прекрасно. Поэтому... Я просто не знаю, дошел ли он
до нашей... На папирусе, мне кажется. А? На папирусе уже. На
папирусе майонез. На скальной живописи. Поэтому тогда уже было, я думаю, на корабле его не было.
И сделал такую заправку, и все это преподнес матросам.
Водичка есть?
Я чую, что... Матросы попробовали, сказали, что это можно есть. И повар за это от командира, от капитана получил золотые часы.
Ух ты.
За то, что, да, и там еще был старший...
А он как, тоже слоями выложил или просто смешал все?
История умалчивает, к сожалению. Скорее всего, была перемешана селедка вместе с... Вот свекла дает сладость, да, майонез тоже съедает за счет жирности излишнюю соль. Все это было перемешано, я так думаю, но вряд ли
кто-то стал... А скажите, у кого какие слои идут в салате?
Сначала картошка.
Картошка, сверху лучок, да?
Да.
Картошки. Потом я кладу селедку. Кто что?
Я давно делала, уже не помню.
Селедку. Потом я даю сладости какой-то, я даю или морковь. Ну, морковь в основном. И сверху уже идет свекла. Вот потом опять картошка, лучок. А что там еще есть? Я забыл.
Морковь, ты сказал.
А,
яйцо,
яйцо. Морковь, нет,
яйцо
да.
обязательно.
Яйцо, а, яйцо, не, а я яйцом только сверху, сверху. Добавляю. Да. А кто не, кто в слои кладет?
Куда в слои?
Ну, между картошкой.
Я давно там, делала, я уже сейчас не вспомню. Я в пятницу ела вегетарианскую селедку под шубой, не поверите. Не знаю, зачем
это я что, это что? Это просто это салат из свеклы и морковки?
Да, но там в качестве рыбы там была были заявлены водоросли. Нори, что-то еще, тофу. Ну, в общем, как-то этого было очень мало. И ощущение, как будто ешь просто овощи без селедки.
Новый год неудобно.
Да, да, да. Но если было достаточно копченого тофу и нори, ну, водоросли, да, мне кажется, было бы неплохо.
Ну, не знаю, не знаю. Как-то все-таки селедка под шубой, это селедка под шубой. Это прямо вкус детства, чего-то домашнего. Я иногда сижу дома и просто думаю, блин, вот как хочется. И начинаю делать. И потом такой праздник наступает. Правда, я ее никогда до конца не доедаю. Ну, не хватает, мне надоедает. Но
есть еще интересный равно... один рецепт. Называется шуба наизнанку.
Батюшки, это что такое?
Это... Те же самые ингредиенты, как и в классической сельде под шубой, только вы поступаете следующим образом.
Олег, чуть-чуть ближе к микрофону.
Да, нужно поступить следующим образом. Картофель сырой нужно нарезать мелким-мелким кубиком, примерно 3 на 3 миллиметра, и в течение 5 минут отварить его в кипящем подсоленной воде.
Так.
Откинуть на дуршлаг, либо погружить, в общем, остудить после этого, чтобы картошка не слипалась. Почему? Потому что отварной картофель, если он сварен, не получится на мелкий кубик порезать. Дальше запекается в духовке, в фольге или без. Корнеплоды традиционные, свекла. Свеклу всегда нужно выбирать плоскую. В плоской свекле такой есть элемент геосмин.
Это что такое?
Это то, что придает свекле землистый привкус. Вот, знаете, так. Засаливают иногда лосося, делают со свеклой. Со свежей свеклой нельзя это делать, потому что конечный результат будет... Ну, невкусно. Нужно свеклу либо отварить, этот самый фермент, он исчезает,
да,
нет, он исчезает, геосмин, при нагревании, либо при попадании в кислую среду, то есть свеклу можно полить еще лимоном. Свеклу выбираете плоскую, морковь выбираете конической формы, обязательно не мытую. Проще, конечно, как с селедкой, да, купить готовую помытую морковку, а еще проще в супермаркете купить вареные овощи.
О, да.
Я получится так и делаю. Все совсем-совсем-совсем
не без так. души.
Да, морковку нужно покупать обязательно в земле, отмывать ее. Она сохраняет сладость, сочность. Вы трете ее даже через 2 месяца после того, как ее выдернули из грядки.
Наделки, да, но я в килограмме брызжет. Моркови покупаю еще граммов 100 земли, получается.
Да, совершенно верно.
Зачем мне это надо?
С одной стороны,
это
да?
целых 2 морковки лишних.
Если переводить это на тонны, то это просто ужасно.
Конечно.
Если делать одну морковку... Вот,
конечно, для себя любимого... я лучше куплю уже помытую, натертую. Ну хорошо, можно сырую, но я потом отварю. Проще
купить под шубой сразу, раз
готовая. Нет, это уже не то. Я люблю сам укладывать.
Вот, да. Запекается. Запекаются корнеплоды, тоже мелко нарезаются. А селедка, наоборот, филетируется и пропускается через мясорубку. То есть мы привыкли наоборот, мы селедку режем кубиками, а овощи трем на терке.
Да, да, да.
Здесь все как для оливье вы подготавливаете овощи.
А почему?
Это такой салат с шуба наизнанку.
Так,
и что-то... То есть вы дальше вы выкладываете привычными слоями вниз картофель, и каждый слой вы прокладываете тонким слоем сельди провернутая через мясорубку.
Фаршем этим практически. Да.
Вот, но
такая сетку, русская лазанья какая-то, как будто.
Да. Сетку у мясорубки нужно убирать крупную, поэтому получится как мелко рубленый фарш.
Как фаршмак такой.
И, соответственно, слои растут вверх. Чередуете привычным вам способом. Сначала морковь у кого-то свеклу, у кого-то что-то еще. Вверх вы украшаете следующим образом. Вы берете одну вареную свеклу, натираете ее на терке, отжимаете сок. В сок добавляете немножко желатина, чуть-чуть провариваете его и остужаете. У вас выливаете его на противень, остужаете. У вас получается красивого рубинового цвета, тонкий желейный, желейный прослойка. Угу. Нарезаете ее многоугольниками, маленькими. Ну, буквально там треугольники, квадратики, хаотично. И выкладываете наверх салата. И получается, что когда вы его заносите в комнату, выкладываете через кулинарное кольцо, чтобы форма круглая была, когда вы ставите его на стол перед своими гостями, если у вас есть свет, свет с елки, откуда-то еще, из мерцания, там, с телевизора, да, верхушка салата
отображается,
как будто бы ее украсили рубинами. Это очень красиво. Вот такая шубная изнанка.
Олег,
не просто, прям, не просто, да, мне кажется,
приготовить. Кудесник такой, да, кулинарный.
Очень красивый вкус.
Пишут наши слушатели, а можно ли запекать овощи в микроволновке? Ну, а почему нет? Можно.
Ну, они будут не запекаться, они будут вариться, да, конечно.
Не, но если вы только в фольге туда не кладите ее, потому что микроволновка.
И лучше обернуть в тряпку, смоченную в воде.
Быстро, Ланка пишет, а я вот все это просто нарезаю в салатик и заправляю майонезом. Получается такая ленивая селедка. А у Марии слои следующие. Первый лук, дальше сельдь, потом картофель, морковь, свекла и еще один круг слоев. Ну, практически как и у всех. Кстати, кто-нибудь пробовал? Я вот, например, однажды попробовал, что в селедку добавляли чернослив, сельдь под шубой, орехи грецкие сверху посыпали и яблоко натерли еще. Один слой.
Как-то чернослив, как будто бы, да, понимаю, а остальное нет.
Я вообще ничего не понимаю.
Другой салат уже. Ну, видите, зато вы об этом говорите
яблоко
сейчас, а другие салаты не вспоминаете, а про это вспомнили.
Ну да, яблоки как-то тоже. А, я еще ел с грибами. Вот это вообще было... Я когда ем и говорю, что это такое? Как на жульен с селедкой похоже. Он говорит, ну, я грибы добавляю.
Это, знакомый это делает. А селедка должна только ночь настаиваться или там достаточно нескольких часов под шубой?
Лучше на ночь оставить, да. Когда слои пропитаются.
Ой, да я сразу готов.
Заправкой. Можно же еще, если нет селедки, можно заменить ее килькой, например. Кто-то делает со скумбрией холодного копчения. Это тоже получается очень вкусно. Томатом... А если удастся найти иваси, сардины соленые, это будет еще лучше. Они очень нежные, их мясо. Кости отделяются элементарно. Рыбку просто можно отделить от костей без помощи ножа.
Ну да, там кости-то если... таких есть.
И кость очень тоненькая. А если сделать с красной рыбой, например?
С красной рыбой, с икрой просто. С чем угодно, но это все модификация, да, конечно.
С черной.
Ну, с черной, вряд ли, черный для украшения.
Богато. А слушайте, с икрой, кстати, интересно. Такой слой икры, ну, это надо килограмм туда.
Ну, можно сверху вместо яйца украсить яйцо, икрой. Причем сейчас же есть имитированная икра, которая нужна именно для украшения. Она стоит в несколько...
90 рублей, она 100 рублей стоит 90 баночка.
90 рублей, да, 200-граммовая банка
стоит. Пыль в глаза, чтобы так пустить слегка.
Никакой радости от нее нет, но
не, она на вкус, кстати, похожа. Я каждый раз смотрю, никак не собираюсь купить, не могу. Но каждый раз думаю, не будет ли это вредно моему организму.
Это не вредно, это нет ни пользы, ни вреда. Они даже для чего в 70-е годы изобрели, разработали икру «Искра». Искусственная икра, получается искра. Это была черная икра, нужно было, не хватало мяса, рыбы, кур для населения. Нужен был белок, высокое содержание, чтобы высокое белка было в продукте. И ученые решили придумать, вот искусственная икра была рождена в 70-х годах, в массовую продажу поступала. Ее покупали по 81 копейку стоила баночка, 150-граммовая. И хитрые люди наклеивали сверху на слово «белковая» бумажку, на которой на печатной машинке печатали дату Антиловили. Производства. И около метро стояли, продавали. Говорили, мы приехали за Астрахань продавать
черную икру.
Да, и продавали ее втридорога.
Аферисты.
Не говорите. Да. Вот пишут наши слушатели, а можно свеклу чищенную варить? Ну, а почему зачем? Нет?
Можно, она потеряет больше сока, безусловно.
Да.
Рекомендуется даже не отрезать у нее хвостик нижний и верхнюю часть, где росла ботва, которую мы не используем. Именно для того, чтобы не терялось
полезные свойства. Да. А я знаю, что запекать лучше всего в мундирах. И картофель, и свеклу, и морковь. Если вы запекаете в духовке, то лучше все потом очистить. Лучше это запекать в фольге как раз, будет нормально. Так, еще что у
нас? Я думаю, что вот морепродукты лучше, конечно, не добавлять никакие, да, не экспериментировать.
Ну, креветки. Ну, все-таки классические, как в оливье добавить можно арбуз, например, да?
Да, то есть,
вы гостей удивите, но смысл, какой смысл? Это другой какой-то.
В каком месте арбуз?
В оливье добавляют арбуз, да.
В оливье.
То есть обычно, да, это пошло еще тоже с советских времен. Арбузы продавались и зимой, но стоили 25 рублей чуть ли не один арбуз.
Вот. Не, потому я что помню,
3 рубля килограмм мяса.
Зимой арбузы малосольные брали.
Малосольные были, а были свежие.
И дыни. На стол мама ставила на праздники, солили сами и тоже ставили этот арбуз. Я каждый раз смотрел, думал, боже мой, ну почему надо делать из него соленое такое...
И что-то, сладкое.
Да, такое. Что-то непонятное, невкусное и так далее. Картофель в мундире очень быстро готовится в микроволновке, пишет Сергей. Спасибо.
А я очень запекаю в фольге в аэрогриле, пишет Назгул. И яйца там же 7 минут.
Ну, классно, Назгул. Кстати, у меня есть аэрогриль, я попробую запечь в нем. Так, по поводу сельди под шубой. Давайте еще, знаете, что расскажем? Как ее... Ну, во-первых, ее хранить долго нельзя же. Майонез же.
Конечно, конечно.
Марина, с точки зрения диетологии, что...
Ничего
один
хорошего.
Раз ничего хорошего, ну, но расскажи нам.
Ну, просто, понимаете, там сочетание продуктов, они сами по себе продукты очень хорошие.
Но они неплохие, да.
Так как идет сочетание именно с майонезом, все не очень хорошо.
А если заменить каким-нибудь йогуртом этим
если греческим? Если нравится, конечно, я скажу, что лучше заменить 10% сметаной или греческим йогуртом. А еще можно, например, заменить картофель авокадо.
Авокадо, слушайте, да. Хорошо. А можно картофель, вот я сейчас читаю, заменить теми же самыми грибами опять?
Грибы очень тяжело усваиваются, я бы не стала.
И тем более, да, там грибы, вот это вот все. А по поводу посуды...
А лучше майонез сами дома приготовьте, это будет
это лучше верный ход, да. По поводу посуды. Вот у меня есть такая тарелка дома, она в форме самой рыбки. Как нарисую, ну, понятно, да,
так вот у тебя продолговато. Так и просится туда
селёдка под шубой. Да. Я ее купил специально для селедки под шубой. А вообще имеет значение форма или...
Ну, форму, конечно, имеет значение.
Что, круглое смотрите, должно быть?
Лучше всего, если... Вообще вы можете приготовить для своих гостей, вы идете на рынок, на каждом рынке есть отдел, где продаются какие-то непонятные там ножи для мясорубок, какие-то решетки, терки, что-то еще. И там же можно купить кулинарные кольца. Это кольца разных диаметров, они вставляются одно в другое. Вы берете кольцо сантиметров, допустим, 18-20 для того, чтобы через него выложить слои и подать на, как это говорят в ресторанах, в стол. То есть для всех гостей вы будете делить на части. А можете выбрать маленькое кольцо диаметром 7 миллиметров, допустим, и сделать... такую радугу, вы за один салат.
Вот
нет, Макс, это все, на это уходит 2 минуты буквально.
Съедят все с одного кольца, ничего страшного,
вы чередуете слои, и в одном, через одно кольцо выкладываете сверху, допустим, морковь, там селедка, где-то еще свекла, разноцветность такой.
Друзья, думайте, решайте, до Нового года время еще есть. С нами вместе о сельди под шубой говорил директор и основатель рыбной лавки капитан Селедкин Олег Гугунава. Олег, спасибо, к вам Олег. Нагрянем на
спасибо,
днях.
Спасибо, ждем.
Что-нибудь выбирать. Все, оставайтесь с радио, говорит Москва. Марина Александрова.
Макс Челноков.
Сейчас у нас новости.